Настя, хорошо.
Доброе утро, дорогие товарищи. Доброе утро. Здравствуйте. Субботняя изолента пока что только в социальных сетях, в Телеграме, в Рутубе и, собственно говоря, в ВКонтакте. Начинаем. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин. Петр Лидов вот чуть отошел куда-то, сейчас вернется. Либо он один из тех на фотке, я не могу понять, которые там...
Вместо него там целая команда.
Да, вместо него Владислав Третьяк.
Да, наверное.
А что ты говоришь, Саш?
Он, наверное, фотка у него суперсерия, да?
Правильно? Да, потому что вчера случилось ровно 50 лет суперсерии СССР-Канада 72-го года. Именно вчера она началась, ну, то есть 2 сентября 72-го года она началась. И...
Какие мы старые, товарищи, какие мы
старые. Да какие вы старые, ты не родился, когда эта суперсерия началась?
Все равно для меня это какое-то событие из детства.
Но это не просто какое-то событие, это мега-событие.
Я говорю, что это событие, которое в детстве я воспринимал как не так давно произошедшее. Вот
да, да, это правда. Это правда. Петр вчера рассказал, когда поподробнее, то, конечно, там прям впечатляет про суперсерию. Мы начали говорить. Вот.
Да.
Да, соответственно, что? Соответственно, через 2 минуты с половиной мы выходим на...
Петр, радио. Ты не слышал эпической истории про Горно-Алтайск? Когда ко мне подошли на улице и сказали: «Ой, я вас знаю, вы помощник Дмитрия Юрьевича».
Все верно, а что?
Вот мы тоже отметили, что все верно, собственно говоря, противоречий нету.
Помощник Дмитрия Юрьевича. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, посмотрел ли ты уже нового «Властелина колец»?
Нет. Посмотрел первый эпизод «Дома дракона». Занудно, неинтересно.
Ужас, невозможно.
Денег вбухано, мое почтение, глупость какая-то, ну, унылый, он просто неинтересный, понимаешь, а всякие эти, а где экшен, вот представляешь, там турнир, да, турнир, где благородные рыцари, именно благородные, туда всякую сволочь не пускают, соблюдая этикет, правила, там, посвящая подвиги прекрасной даме, скачут навстречу, бьют друг друга копьями, а потом спрыгивают с лошадей, кого-то сшибают, хватаются за топоры и рубят друг другу рожи на спортивном состязании. Просто в бошку забивая топоры. А когда один другого убьет на спортивном состязании, его как падаль за ноги уволакивают оттуда. На глазах у короля и всех остальных. Блин, слушай, такая бредятина. Вот во всех аспектах. Стыдно смотреть.
Ужас там, какой-то.
Там «Властелин колец», я то, что читал отзывы, что очень достойно и значительно лучше, чем «Дом дракона». Ну, посмотрим.
Посмотрим, да. Ну, уже украли. То есть, там, сегодня-завтра скачаю, посмотрю, конечно.
Уже украли.
Воруют, кстати, не у нас, воруют в Америке, а мы только это, так сказать, пользуемся
результатом. А он еще в кино, да, идет?
Не, сетевой. Сетевой.
А, ну то есть он уже лежит на этих
самых, где
надо.
Это Originals Amazon, они с этим, по сути дела, начинают такую масштабную кампанию. Мне кажется, у них не было такого уровня проектов раньше у Amazon.
Вот, ну, поэтому... наверное, да. Наверное, да.
Не, у них там было много. У них поначалу они запускали, у них был, что ты знаешь, помнишь, какой-то был фильм про, сериал про, ну, типа, если бы фашисты победили, вот такой у них был башня какая-то, тауэр чего-то, вот это прям первый у них был, с которым они запускались, масштабный такой. То есть там Нью-Йорк современный, и, значит, там властвуют фашисты, он весь в стилистике, значит, гитлеровской Германии, такой он, да, в стиле арт-деко такой весь, вот и при этом со свастиками такая там была. Вот это была мощная компания. Я, кстати, когда тогда был в Нью-Йорке, и там просто весь Нью-Йорк был увешан. Вот вся все мощная реклама.
Доброе утро, здравствуйте. Суббота у нас, 3 сентября. Мы ни песню-то не поставили.
Хватит.
А русский народ называет
уже это не смешно, да.
Кстати, выпустили ремикс Шуфутинский, Егор Крид.
Да, я видел это дело. Все.
Видел, да?
Да, пока... видел.
Меня все время изумляет, откуда эта наша интеллигенция в курсе творчества таких блатных исполнителей, как Шуфутинский. Вот загадка для меня. Но там, понимаешь, сплошная уголовщина, а тут они такое не слушают. А вот это они все знают.
Удивительно. А что, лирическая душевная песня? А почему уголовщина?
Потом это мем. Это знают.
Мем, да. Мем этот знают все. Кстати, вот так вот сделать себе второй Новый год. У него же сегодня, я думаю, целый день корпоративы. Просто
у него нет, у него сегодня концерт в Кремле.
А, концерт. Ну, тоже неплохо, в общем.
Ну, ну да, действительно. Ну что, у нас много тем, господа ведущие. Какие вы сегодня?
А мы сейчас, мне кажется, мы сейчас можем вот прямо сегодня установить рекорд по хейту. Да. Мировой. А, потому что сейчас, сейчас я задам один вопрос Александру Цыпкину, и да, мы соберем весь хейт планеты.
Всю Саш, панамку.
Сегодня, сейчас, да, прямо сейчас, давай, сейчас вот мировой рекорд по хейту будем устанавливать. А, сейчас прямо в эти минуты в колонном зале Дома Союзов проходит прощание с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Скажи, пожалуйста, Михаил Сергеевич Горбачев, вот твоя оценка его роли в жизни нашей страны.
Угу. Ну, отлично, давайте. Хейт я всегда любил. Приготовьте панамки со всех сторон, да. Я ждал этого часа.
Не-не-не, панамку ты приготовь.
Большую такую, развесистую.
Мои панамки не влезут. Мои настоящие друзья, заберете часть себе. Слушай, роль очень и очень неоднозначная. Неоднозначная. Мне вообще не нравится, когда у нас какого-то лидера любого начинает давать однозначные позиции, особенно когда он во всем виноват. Вот у нас что у прогосударственников, у многих, Горбачев во всем виноват, это только его вина, что все так кончилось, равно как и у либералов во всем виноват Путин, это только его вина лично, что все так кончилось. Мне кажется, что он человек был безусловно... Что,
уже кончилось, что ли, Саш?
Ну, нет, идет. Вот. Он был человек не совсем, как мне кажется, готовый к этой позиции. У него не хватало. Он попал, наверное, не на свое место. Я считаю, что он делал это не из злого умысла, те ошибки, которые были совершены. То есть он не был, как мне кажется, ни коррупционером, который пытался ради своей выгоды что-то сделать. Он действительно пытался создать достаточно демократическое общество, сделать его чуть свободней. Он, мне кажется, был достаточно слабым геополитиком. Потому что, конечно, из ситуации, в которой мы были, можно было выйти с большими, с лучшими результатами. Он освободил страну от части от тоталитарной системы. Лично я могу сказать, что, конечно же, на его месте мог оказаться человек, который очень нескоро бы и границы открыл, и изменил тоталитарную систему, а мог вообще этого не сделать, попытаться удержать до конца. Мог ли он остановить эти процессы, скажем так, как называется, центробежные, да, когда все разваливаются? Не знаю, не уверен, что он мог бы это сделать. Он не единственный, кто отвечает за распад СССР. За внешнеполитическую позицию, вот тут очень сложный вопрос, мог ли он требовать от Запада что-то в тот момент или не мог, потому что я достаточно много, и когда мы учились, читал на эту тему, и потом разговор мне было интересно, говорит, были ли у него рычаги давления настоящие, чтобы, допустим, вывести войска из Германии под железобетонные какие-то гарантии, что НАТО не будет расширяться, были ли или нет, а потому что несколько раз слышал о том, что экономическая ситуация в Советском Союзе была настолько тяжелой, и мы подошли уже к ситуации на пороге, в принципе, не голода, но до серьезного очень дефицита продуктов, что, может, у него и выбора не было. Вполне возможно, он купился на доброе обещание западных коллег, и вот мы имеем то, что имеем. Поэтому мое мнение, что посыл у него был, скажем так, добрый, правильный, вышло из этого, из всей этой ситуации с развалом Советского Союза, конечно же, катастрофа. Действительно, мы потеряли миллионы людей. Могло ли быть иначе? Вот это вопрос. И какой ценой могло ли быть иначе? Допустим, он решил бы удержать Советский Союз и удержать там, кровью. Привело ли это к большим жертвам или нет? Знаешь, есть такой момент, я читал, не помню у кого, что он в определенной степени дал свободу, и вот что мы с ней сделали? Вот мы с ней сделали то, что сделали. Да, нельзя не сказать то, что началась свобода на грани анархии, и вот к чему она привела. Поэтому, мне кажется, давать однозначные оценки Горбачеву, это было бы странно. Я не считаю его предателем, потому что предатель тот, который делает что-то за деньги, за какой-то свой личный интерес. То, что совершил ли он катастрофические ошибки, да, я могу допустить, что это были ошибки, которые другой человек на его месте не совершил бы. Я не думаю, что это был злой умысел.
Саш, я тебя прерву, да, просто чтобы дать возможность.
И ряд моментов, которые изменили наше общество и освобождение от, повторюсь, тоталитарной системы, попытка ввода рыночной экономики и так далее, так далее, так далее, привела, ну, в общем, во многом и к положительным результатам. Страна открылась, холодная война, так вот спало напряжение. Проблема в том, что с другой стороны эту холодную войну выиграл, поступили абсолютно безобразно. Вот, мы могли жить в мире, в котором больше не будет войн, и этого не получилось, потому что начали нас просто дожимать. Вот все, что хочу сказать.
Хорошо. Я просто слушателям напомню, что у нас в эфире Александр Цыпкин, писатель, и Дмитрий Гоблин-Пучков, мыслитель, эксперт с мировым именем.
Нет, так не так. Бывший ютуб-блогер.
Да. Некогда популярный.
Некогда популярный в YouTube блоге.
Теперь я или что?
Конечно.
У нас однозначной оценки не заслуживает вообще никто. Есть один персонаж, это Сталин. Он отвратительный и омерзительный. Тут никаких других оценок быть не может. А вот все остальные, тут не так все однозначно. Вот не так. Если ваш дедушка при Сталине был кулаком и держал ОПГ в деревне, а его советская власть расстреляла, и вся деревня вздохнула полной грудью, то вони вашей через 100 лет после произошедшего, как проклятые коммунисты убили вашего замечательного дедушку, вы наслушаетесь, во, это не заткнется никогда. А если при Горбачеве, понимаешь, всю семью вырезали просто за то, что они русские, всю вырезали от мала до велика. А что? Это же ради свободы. Он же дал нам демократию, понимаете, он заборол тоталитаризм. Вы уже определитесь как-то, это человеческих жизней стоит или нет. Вот посмотрите сейчас на Украину. На Украине идет гражданская война, если вдруг непонятно. Автор которой Михаил Сергеевич Горбачев. Вот там сообщают уже хохлы, что у них убили больше 100 000 человек. Убили, не ранили, убили. И это благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Ну, а теперь, когда вы вот стоите по колени в крови, с лапами кровавыми по локоть, давайте поговорим про демократию. Это нам очень многое дало. Например, 25 миллионов соотечественников, оставшихся за границей. Например, миллионы беженцев, которые бежали в Россию, где их никто не ждал, где их никто не привечал. Поломанные миллионы жизней, убитых миллионы. Демократия, друзья, понимаете, он дал нам свободу. Нахер вашу свободу. Идите и разговаривайте с теми, кто выращивает сирот, которых он оставил. Вот с ними идите и разговаривайте. Разговаривайте с теми, кто остался вообще без всего. Кто умер сам, кого убили. Вот так, да, так можно разговаривать. Дальше обсуждения какие-то странные, да, вот там... Тут это, я вот в чем с Александром полностью согласен, что в предпосылках виноват вовсе не Горбачев. И это раз. Виновата в этом Коммунистическая партия Советского Союза. Второе. Коммунистическая партия Советского Союза так оригинально была устроена, что в ней к власти смог прийти человек с интеллектом заведующего баней. Натурально, это дурачок. Он вообще ничего не понимает, ничего не соображает и не знает, как делать. Кто в этом виноват? Мы с вами? Нет, мы его не выбирали. Виновата в этом Коммунистическая партия, которая была организована так, что подобные персонажи могли пробраться на самый-самый верх. Далее, пробравшись туда, он мог действовать так, что внутри этой коммунистической партии никто не мог его даже одернуть. Не говоря о том, чтобы повернуть куда-то в правильную сторону, там, к выгоде для страны и прочее, и прочее. Вот так вот она была устроена. Таким образом, эта самая коммунистическая партия родную страну уничтожила руками своего генерального секретаря. Все это сопровождалось реками крови, натурально реками. Если, вот чтобы про это не говорить, нам надо непрерывно разоблачать преступления сталинизма. Проехали уже преступления сталинизма, а то, что нам принес Михаил Сергеевич Горбачев, расхлебываем до сих пор. Вопросы, а как надо было? Ну, мы каждый, наверное, понимаем, что лучше бы все-таки, чтобы людей не убивали, это первое. А какие-то экономические механизмы, достаточно посмотреть на Китай, который смотрит на нас, как на дурачков. Натурально, как на дурачков. Они, кстати, смотрят на нас еще со времен Хрущева, как на дурачков. Дураки, предатели. И Хрущев был предателем. И Горбачев точно такой же предатель. Но Горбачев только гораздо хуже. Ну, предал ты дело коммунизма? Конечно, предал. А ты, между прочим, клятвы давал, когда там в коммунистическую партию вступал и прочее. Предал, предал. Значит, ты предатель без затей. Вот у китайцев ума хватило. То есть, если эта самая коммунистическая партия имеет такой гигантский вес в обществе, имеет все рычаги для управления, может куда-то это там направлять... Ну, давайте обсудим, а что лучше, лет пяток, десяток напряженно трудиться или чтобы у вас вырезали всю семью? Взвесьте. Здесь нет вот это хорошо, а вот это плохо. Здесь есть плохо, а вот это вот в 100 раз хуже. Ну, вот у китайцев ума хватило двигаться туда, куда надо, и теперь это практически первая экономика мира. А мы, угробив миллионы соотечественников, ходим и рассказываем друг другу о том, что Горбачев принес нам демократию. Спасибо большое. Вы можете это радостно повторять над могилами своих родственников. Я думаю, они на том свете будут рады. Как-то так.
Вопрос мне один. Почему все обвиняют только Горбачева в развале СССР?
Я тебе только что сказал. Это коммунистическая партия ломала, а он ее возглавлял. А в коммунистической партии не было механизмов, которые не допустили бы прихода подобного персонажа.
Главы Белоруссии, главы Казахстана. Вот это. Мне кажется, после ГКЧП Горбачев уже особо ничего не решал. Почему? Я не понял, почему единственное Горбачева сделали
виноватым. Саш, все было сделано до ГКЧП. В 85-м году Горбачев пришел к власти. ГКЧП было в 91-м. Он 6 лет разрушал механизмы, построенные...
Можно я еще чуток добавлю? Вот ты про вывод войск вспомнил? Вот смотри, вот вывод войск... Ну, например, вот у нас в Германии стоят войска, да, Германия, Чехия, там это, как и Венгрия, Польша, ну, нам их надо вывести в Российскую Федерацию. А вот давайте, дорогие немцы, вы построите им там жилье, военные городки, и мы начнем постепенно их выводить. Так было? Нет. Всех вывели в чисто поле и там бросили. А потом начали уничтожать вооружение. Обрати внимание, то, что происходит сейчас на Украине, оно происходит только благодаря тому, что кровавые совки наковали пушек и насверлили снарядов. Только благодаря этому. Только благодаря тому, что большевики создали вот такие запасы вооружений. Благодаря этому мы живы-то до сих пор. И ядерному вооружению. А эта тварь что делала? Все под нож, все расплавить. А можно было какие-нибудь, например, хотя бы письменные обязательства взять о том, что НАТО расширяться никого туда больше это принимать? Можно, так ему это было не надо. Там все так охерели на Западе, ты тогдашнюю литературу, наверное, просто не читал. Охерели все, ЦРУ, АНБ, Вашингтон, Лондон, все, что это так? Вот это да, вот это персонаж, блин, вот это пришел, это умалишенный. То, что он хотел хорошего, ну, на здоровье, а из-за его хорошего гибли люди миллионами. Хороший, конечно, хороший.
Да. Вот, подожди, вопрос у меня. Я и в своем же выступлении сказал, что, безусловно, вывод войск был сделан практически бесплатно. Я имею в виду, что вот когда он, 85-й год, 86-й год, он начинает перестройку, попытка вводу рыночной экономики и так далее, и так далее, и так далее. Это же были правильные идеи, правильно?
Нет. Александр, это мы в дебри с тобой углубимся. Но надо ли было дать какую-то там свободу, частную инициативу? Да, безусловно. Для тебя, наверное, будет открытие. Но при товарище Сталине, который, как известно, всех растоптал и всех уничтожил, при нем 80% продуктов народного потребления производили так называемые артели. То есть эти самые кооперативы, которые Горбачев пытался внедрить, 80%. И все прекрасно себя чувствовали при коммунизме. Надо было, конечно, надо.
Я пока не могу понять тот момент. То есть если так брать, что Советский Союз развалился при Горбачеве, значит, он за это отвечает. Это, ну, хорошо, это рабочая схема. А где то решение, когда вот он сказал, все, Советского Союза не будет, я это постановляю, и... Таким образом, я это решил. Где начинаются те его решения, которые привели, где его ответственность, помимо, вот смотри, вывод войск и потеря Варшавского договора, мне абсолютно понятная тема. Да, это ошибка, нужно было договариваться о совершенно других условиях. Хорошо. Где тот момент, где Горбачев привел к развалу Советского Союза? Помимо того, что к развалу Советского Союза привела система, которая того же Горбачева воспитания. Где этот момент? Мне пока никто
Александр, не назвал. Ну почему в Китае эта самая система к развалу не привела? Ну почему? Сам, если виновата система...
Потому что в 89-м году расстреляли на площади Тяньаньмэнь огромное количество
предателей. Что ж она не привела, понимаешь? А что она в 41-м не привела? Вот эта вот хлипкая система, не способная ни к чему. Как в 41-м году и по 45-й экономика Советского Союза, экономика, ухитрилась произвести больше танков, больше пушек, больше самолетов и разорвать, и растоптать объединенную экономику Европы. Как так получилось, Александр? Вот, да. Потому что такой дегенерат оказался наверху. А в коммунистической... Да, ну, блин, ну вот если оно устроено, вот смотри, вот есть общество, которое стоит как пирамида на крепком основании. А управление в обществе – это пирамида наоборот, которая стоит на вершине. Вот только она качнется, и пирамиде кранты. Вот так было устроен Советский Союз. Попал дебил наверх. Вот дебил принимал решение. Первый сигнал был, самый главный сигнал, начало разрушения. Это когда этот пес прибыл в Лондон и не пошел на могилу Карла Маркса. Первый из коммунистических вождей. Вот. Уже тогда всем сразу все стало понятно. Это предатель.
Как так получилось 41-45? Очень правильный вопрос. После 41-45 было еще Хрущев, Брежнев, Попов, Черненко. Это не Горбачев был сразу после Сталина, который взял себе...
Нет, Саш, вот можно тут я пару слов?
После Горбачева был Ельцин. И мы вообще в аду жили, натурально, не успевая друг друга хоронить. Спасибо большое и тому, и другому.
Это мне где-то... Нет, Саш, вот смотри, отвечу на твой вопрос. Да. Ты говоришь, да, система, она давала сбой. Она дала сбой при Сталине, когда появилась возможность после его, не знаю, там, гибели, кончины, как угодно, можно по-разному относиться к этому событию, прийти прототипу Горбачева к власти. Но она же, эта партия, вовремя исправила эту ситуацию, убрав его от власти, потому что увидела, что он ведет страну в пропасть. Он успел уже не то, что одну ногу страны занести над пропастью, а уже центр тяжести сохранили, слава богу. Хотя, может быть, и нет. И, соответственно, а вот Брежнев, например, да, это был уникальный лидер. Если ты посмотришь цифры при Брежневе, ты очень сильно удивишься. Особенно по капитальному жилью, промышленному строительству и производству вооружений, которыми, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, мы до сих пор защищаем нашу страну. Вот прям по сей день...
И это был застой. Как-то ничего не происходило.
Да, и жилья было дано людям больше, чем когда-либо, где-либо в истории человечества. А вот после Брежнева произошел сбой генетический, скажем так, да? Два лидера, которые подряд должны были бы, по идее, возглавлять государство, оказались не жизнеспособны в физическом смысле. Один умер, и потом быстро другой умер. И вот тот третий, который был на подходе, но его можно было воспитать, его можно было, то есть еще должно было пройти время, прежде чем он придет к власти. Но этого времени у него не было. И он пришел, как из детского сада, на первый курс университета.
Я бы добавил, я с Трофимом категорически не согласен по поводу того, что при Брежневе все тут колосилось и так далее. Вообще, конечно, то, что ты говоришь, Трофим, ввод жилья, там, производство, не знаю, металла и так далее. Я думаю, что мы и картошки производили, и продукты сельского хозяйства больше всех в мире. Но проблема-то в том, что есть-то было нечего. На полках магазинов в 80-е годы ничего не было, а картошку эту мы видели, она там гнила вся на складах. То есть это, ты говоришь, о расходной части. То есть, производство и строительство домов – это расходная часть. А вот с точки зрения экономика семьи, у тебя должен быть доход и должны быть расходы. Расходы большие – еще не показатель того, что у тебя все нормально. Поэтому Дмитрий Юрьевич прав, кризис был системный. Коммунистическая партия экономику, начиная с Никиты Сергеевича Хрущева, сталинскую экономику разваливала поступательно, и мы держались на, собственно, том заделе, который был создан в 30-е, 40-е, начало 50-х годов. Тут это очевидный факт, с которым даже смысла спорить нет. То есть нельзя не создавать у людей ощущение, что пришел Горбачев, и все было так хорошо, А значит, он все развалил. Это не так. Он не справился, конечно. Да. Вот это важно, да. Что, а вот по поводу Саши очень хороший вопрос. Какой момент? А там, ты знаешь, не было такого момента. Ведь реформы не были. Он не пришел и сказал, значит, так. Сначала, как мы помним, была, значит, необходимость перестройки озвучена. А там еще, если кто забыл, антиалкогольная кампания была в мае 1985 года. После того, 85-го, по-моему, да, после того, как он пришел к власти. То есть там не все сразу было. Сначала была перестройка, то есть сначала экономические какие-то он пытался ввести реформы, потом экономические не пошли, и они там не получились, он решил политические добавить. Ну и как бы вот оно постепенно так. То есть нельзя сказать, что он так вот перевернул сразу все. Нет, это было делалось постепенно. Это вопрос о хронологии. Всех призываю смотреть наши с Дмитрием Юрьевичем выпуски роковые.
Там очень-очень подробно. Да. Очень и каждый подробно. Раз, когда Петр зачитывает некие стенограммы заседаний Политбюро, хорошо у меня волос на башке уже нет. Я бы все выдрал вообще по ходу. Полное непонимание того, что в стране происходит. Нежелание понимать. И полное отсутствие понимания того, что с этим делать. Вообще сидят, плечами пожимают. Я бы еще, Александр, вдогонку сказал, что Советский Союз погубило, вот я тебе как пролетарий скажу, с моей точки зрения, то, что для этих социалистических, коммунистических отношений должны быть выращены новые люди, которые внутри этого, ты знаешь, вот когда сейчас там, о, совок, посмотри, а я кривое, это плохое. Почему оно кривое и плохое? А потому что в этом самом Советском Союзе расчет был на совесть трудящегося. Этот трудящийся должен был работать на совесть. А трудящийся руководствовался лозунгом «Государство делает вид, что платит, а мы делаем вид, что работаем». Ни о какой совести там даже о проблесках. Вот у нас на фабрике были коммунисты, например, члены КПСС. Их было мало, ну, я не знаю, там, условно, там, процентов 10. Вот, количество трудящихся. Это все были непьющие, работящие, очень приличные люди. Но их было мало. Остальные над этим смеялись. Там была такая, знаешь, это даже в детстве в армии употреблялось. Что ты тут работаешь? Ты что, коммунист, что ли? То есть, это оскорбление было. Хорошо работать – это оскорбление. Ну, и поскольку новых людей там воспитали вот в таких вот количествах, их очень мало. Они были, но их было очень мало. А все остальные вели себя как скоты. Не буду ничего делать. А если буду, то плохо. А по мере сил буду еще вредительствовать. Потому что баранам нужно? Пастух. Вот когда за спиной стоит хозяин с плеткой или с палкой и бьет тебя, как работника, по башке, и у тебя живая угроза вылететь на улицу, остаться без работы, без жратвы и все. Вот тогда ты будешь работать. Но никакого нового человека из тебя при этом никто не воспитывает. Ну, вернулись обратно в первобытное состояние. Ну, поздравляю. Понадобится еще там сотня лет, чтобы к этому прийти.
Да, спасибо. Это корректно очень. Я короткую...
У нас 30 секунд до, 30 секунд до рекламы, до новостей.
Я получил онкологического больного, который очень непростое состояние, тяжелое. Попытался его вылечить как мог. Попытался вылечить, не втрав химию нигде, не пытаясь его обмануть, ничего. Вот попытался вылечить. И не смог его вылечить, да, не получилось. Но он старался это делать. Вот мне такая, скорее, параллель. Но он не получил здорового человека. Не
Мы уходим на новости, Саш, да, извини, я тебя вынужден прерывать. Уходим на новости, скоро вернемся через пару минут. Ушли. Я, если можно, Петр просто так достаточно жестко мои слова раскритиковал, я бы одну фразу бы вставил, если можно. Если наша страна на тот момент производила больше всех в мире картошки, больше всех в мире пшеницы, а это факт, но эта пшеница и картошка не доходила до потребителя, то это не значит, что нужно разрушать страну. Это значит, что нужно заняться хранением и транспортировкой пшеницы и картошки. А Михаил Сергеевич Горбачев на тот момент занялся разрушением, ну или реформацией, как это называлось, страны. Про картошку, про ее хранение, про ее доставку до потребителя. Там нигде ничего сказано особо не было из того, что я читал.
В смысле, где не было сказано?
Ну, в его перестроечных документах.
Я рекомендую почитать было. Документы. Там как раз вот, или посмотреть наши с Дмитрием Юрьевичем выпуски. Там как раз об этом они и говорят. Первое, что было сделано, это как раз ускорение экономического развития. Это была концепция. Напомню, в 1982 году по этому же поводу была принята продовольственная программа, архитектором которой был именно Михаил Сергеевич Горбачев, который в ЦК тогда руководил сельским хозяйством. Поэтому ты не прав.
Позволь, перебью.
Они понимали проблемы, понимали, да, что жопа в экономике.
Ну, то есть, грубо говоря, весь вот этот огромный...
Дайте выкрикнуть. Да, продовольственная программа, она потому, что в стране уже тупо нечего жрать. Жрать нечего. Этой самой картошки ее это не выращивают столько, сколько надо. И пшеницу покупали в Канаде. Не было ни того, ни другого. Почему? Ну, потому что вот так коммунисты вели хозяйство. А пришедший к власти новый коммунист, а он не знает, что делать. Ни в рамках своей коммунистической программы, ни в рамках капиталистической.
Там ты знаешь, вот что мне, например, если простыми словами, они, мне кажется, все эти годы, 80-е, 70-е, они пытались идеологией лечить экономику. Вот это выглядело именно так. Вот мы приняли производственную, эту самую продовольственную программу в 82-м году, вот жилищную, они там обещали, помнишь, Дмитрий, по квартире, да, там, да, раздать, да, всем, конечно, к 2000 году. А вот, это про строительство. Ни то, ни другое выполнено не было, конечно. Вот, они и у Горбачева, все эти заседания, они же вот, да, они говорят, слушайте, ну давайте мы вот сейчас будем хозяйствовать по-социалистически, как Ленин учил там, и давай, значит, это обсуждать. Да, да, а да. На земле ничего не происходит, да. Понимаешь?
То и есть непрерывно они... какие-то сказки про возврат к ленинским нормам. Какие, блин, ленинские нормы? Ленин делал революцию. Страну строил Сталин уже и построил, что характер. Причем тут какой-то Ленин? Нафига вы с этим лезете? Правильно? Как там, кто там? Дэн Сяопин говорил. Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы ловила мышей. Ну, давайте обратно артели, дайте людям частную инициативу, пусть сами что-то делают, производят. Но там же это, знаешь, это вот как я, когда в Питер переехал, первые выезды на загород, а там дачные участки, а на дачных участках домики вот с такими крышами. Там такой, так и вот так. Я таких домов, вот таких крыш никогда не видел. А оказалось, что это там построена комната на чердаке. Это под крышей считается чердак, но вот эта крыша, она для квадратности, так сказать, для увеличения площади. Почему? А потому что нельзя делать двухэтажные дома, а потому что нельзя делать больше вот такого размера, а потому что нельзя больше 600 тебе получить. Нельзя, 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 нельзя. Почему? Ну, потому что все должны жить одинаково, и это должно вот так вот это приветствоваться. А при этом я работаю на производстве, а у меня зарплата сдельная. Чем больше я сделаю, тем больше получу. А в чем смысл тогда? Давайте платите всем одинаково по 100 рублей, и пусть все одинаково живут. Ничего себе никто не может позволить. Здесь так, тут вот так. Все это в башке перекосы вызывает. Кругом какой-то левак. Все что-то воруют беспредельно просто, и никто ни за что не отвечает. Ну вот, благополучно к этому и пришли. Кто привел? Коммунистическая партия. Никто другой. Только они за это в ответе.
Тогда, Дмитрий Ильич, вопрос к тебе. Если ты справедливо отметил, что это, что экономика у нас своими...
А давайте мы, у нас 30 секунд до начала, может быть, мы тогда с этого вопроса и начнем. Сейчас выйдем на радио, и ты его задашь. Выйдем
на радио, и я этот вопрос задам. Да, ведь я помню, что мы не, в отличие от сегодняшнего времени, мы продовольственную мы не обеспечили себя продовольствием, мы покупали зерно за границей.
А сейчас крупнейший экспортер в мире.
Да, вот. Да,
как
да.
Же так-то?
Санкции не страшны.
Все поменялось.
А земель
стало меньше. Это при наличии Украины тогда в составе с...
Да, да. Земель меньше, а зерна производим больше. Что ж такое случилось?
Вот это очень, кстати, правильный момент. Очень правильный момент, что, который доказывает, что неэффективность всей коммунистической системы.
Нет, это неэффективность не коммунистической системы, а эффективность управления именно конкретных руководителей. Потому что Китай доказал эффективность коммунистической системы. Как бы тут же нету такого, знаешь, радикального. Вот такая система, так будем сеять. Там, можно
есть хорошие примеры.
Сейчас.
Да. Тогда у меня
вопрос. Доброе субботнее утро, дорогие радиослушатели. Мы вернулись к вам. Изолента лайв, она же живьем, изолента. А, субботняя, но не менее жаркая. У нас, кстати, вот на улице холодно, а у нас в разговоре жарко, потому что обсуждаем мы наследие Михаила Сергеевича Горбачева. Обсуждают его Александр Цыпкин, Евгеньевич Александр Цыпкин. Прям почти получился этот Ильич, как там этот был,
Родригес.
Рамирес Санчес, да. Евгеньевич Александр Цыпкин, писатель. Властитель дум, вот, мыслитель, не побоюсь этого слова, вот, сейчас находящийся где-то в Алтае, там, среди гор, и Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоблин, в прошлом ютуб-блогер известный, теперь просто обычный.
Никто, блядь!
Никто не звать его никак. Александр Евгеньевич, давай вопрос свой.
Да, Дмитрий Юрьевич, вот ты справедливо отметил, что коммунистическая партия привела в 80-е годы к абсолютному развалу, экономика толком не работала, в стране был практически уже там голод, есть нечего, и все воруют. И вот в этот момент приходит к власти Горбачев. Как можно тогда его единственного обвинять во всем произошедшем? Вот скажи мне, пожалуйста, и что он мог сделать? Мог ли он что-то сделать в этой ситуации? По-твоему, вы все приводите Китай, друзья мои, знаете, какая у нас основная разница с Китаем? Мы не китайцы. Вот самое главное, мы не китайцы, мы никогда ими не будем. Просто другая история. Поэтому вот когда вы набрасываетесь исключительно на Горбачева, который...
А в чем в экономической модели
разница? Китайцы лучше нас, да?
А чем китайцы отличаются от нас с точки зрения экономики? Да ничем. Ну, может, они по трудолюбивее. Но...
Алкоголики и разгильдяи, поверь, блин.
Да, вообще там китайцы тоже там в порядке все у них со всеми нашими ценностями, типа пьянства и так далее.
Вопрос. Почему ты считаешь, что единственный был виноват Горбачев? И хорошо, когда как можно
поступить иначе? Я уже 10 раз сказал, что виновата коммунистическая партия, во главе которой стоял Горбачев. Он был генеральный секретарь. Ну вот я беру в руки телефон iPhone и воздаю хвалы Стиву Джобсу. Это что он придумал? Это он сделал. Это под его руководством построили. Это, а не корпорацию Apple, которая, в общем-то, iPhone строила. Он придумал, он построил. Ну, а этот развалил. Ты, ну как, понимаешь, ты вот про сельское хозяйство говоришь, что жрать нечего. Возвращаемся обратно. Для того, чтобы страну индустриализировать, проводились стройки коммунизма. Для того, чтобы стройки коммунизма прокормить, создавались колхозы. Колхоз – это как, я не знаю, правильные слова, агрокомплекс, там это из нынешних, так сказать. Если мы с тобой глянем в кровавый царский режим, то внезапно для большинства, я уверен, окажется, что большинство сельхозпродукции, в частности зерно, которое продавали в Европу, выращивали в этих самых крупных агрохолдингах, то есть гигантские помещичьи хозяйства. А вот эти вот крестьяне, которые там себя с трудом прокормить могли, они ничего не давали. Большевики делали ровно то же самое. Они создавали крупные сельскохозяйственные структуры, которые, прокормили стройки коммунизма, под весь этот вой там про раскулачивание, еще трагедия, да, трагедия, никто не спорит. Но надо было готовиться к войне приготовились. Стройки коммунизма прокормили. Войну провоевали, про голод на войне ты и я слышали только во время блокады. Вот там был голод, организованный немцами. Все остальные ели. Ели досыта. Как только закончилась война, там еще пара голодов было после войны, потому что был неурожай 46-го года там и все такое. Так вот, Советский Союз продуктовые карточки отменил гораздо раньше, чем капиталистическая Великобритания. Ну, наверное, оно как-то работает, понимаешь? И как эти балбесы довели до того, что при наличии Украины мы покупали зерно в Канаде, вот сейчас Украина отвалилась, ее не было у нас, а в России зерна выращивают столько, что мы фактически там впереди планеты всей. Как же так? Как же так получилось? Земля та же самая, и что? Невозможно было тракторов построить, да их строили там черти сколько, рабочих не было, да до хрена. Ну, значит, вы вот через задницу что-то организуете. А Горбачев, он просто не понимал ни как оно работает, ни что с этим делать. Просто не понимал. Смотрите ролики с Петром Лидовым про 80-е годы. Там про все рассказано. Я повторюсь, что как послушаешь стенограммы заседаний Политбюро, хочется выпрыгнуть в окно. Настолько все бестолково.
сказать, что он не был хотя бы деспотом, возможно, в то время...
Это только хуже, как ты понимаешь. Это только хуже. Если он не занимался массовыми расстрелами, это вовсе не говорит о том, что при нем...
Ну, там деспотов и до него-то не было. А кто был деспот-то после Сталина? Уж так, если...
Никто. Ну вот, довели. Ладно, хотя бы сегодня у нас продуктовая независимость есть полная. Хорошо, что, друзья мои, я вынужден откланяться. Мы, наверное, основную тему-то обсудили, скорее всего, да, никаких других уже. Что у нас еще на этой неделе из такого произошедшего яркого? Ну, украинскую тему, по-моему,
вы... Ну, у нас Запорожская АЭС есть, большая тема. Да. Вот, ну...
Я думаю, Сашу можно отпускать тогда.
Да, давайте.
Да, потому что... доехать.
Спасибо, всем. Саш. Спасибо. Хорошо тебе добраться. Хорошего концерта.
Да. Удачи, Александр.
Да. Давай, нас... Саш, береги себя.
Да, у нас там Антон Коробков-Землянский подъехал к месту прощания. Если со связью будет все нормально, может быть, мы его на пару минут подключим, посмотреть. Он покажет, что там и как. Вот. Но я боюсь, что со связью там будет...
Да, я думаю, что не очень. К тому же, на самом деле, все же есть в социальных сетях и везде. Там, ну, прощание, колонный зал. Ну, из новостей могу сказать, что был там Медведев, была Алла Борисовна Пугачева там.
Ну, и положено, да.
Да, были... Ну, многие люди, там большая очередь, естественно, колонный зал, все, так сказать, почетный караул, все, так сказать, как надо. Так что... Ну,
да. Это меня все время... Вот ты знаешь, вот есть какой-нибудь, например, я не знаю, там, ну, условно возьмем кинорежиссер. Снимает всякое говно откровенное, дрянь и шлак. Но у него есть жена, дети, братья, сестры, знакомые. Для них он близкий человек. Он для них не кино, а близкий человек, от которого, например, зависит их благосостояние. Помер он. Естественно, все рыдают. Все зрители плюются, потому что фильмы были дрянь откровенная. А родные и близкие рыдают. Ну, это нормально вроде как. Не надо только смешивать кино и жизнь. Фильмы были дрянь. И хорошими не станут никогда. И граждане этим фильмам радоваться не будут.
Да, но тут возникает другой вопрос. Уже вот Саша ушел, но у него уже вечный аргумент всегда был такой, что если Ленин делал революцию, Сталин строил страну первый и единственный, а потом все разрушали, то, соответственно, коммунистический строй как таковой, ну, в общем, был только при Сталине, да? А остальное то время все, что было, что это было-то?
Ну, это все, Трофим, извини, перебью. Это все странные сказки, попытки самих себя убедить в каких-то совершенно бредовых мыслях. Вот сейчас, вот Китай, который возглавляет коммунистическая партия Китая. Нет, там никакого коммунизма нет. Вы хотя бы букварь откройте, почитайте, что это такое. Социализм – это первая стадия коммунизма. Коммунизм у китайцев. Посмотрите на америкосов. У них Китай строго коммунистическая угроза, строжайшим образом, которая несет в себе экзистенциальную угрозу, то есть угрозу существованию физическому США. И его надо уничтожить. Ну, у нас, понятно, все умнее американцев. Карла Маркса они не читали, им это не надо, им и так все понятно. Вот только вот словоблудие какое-то, а тут вот это, а тут вот то. Ну да, коммунизм. Бывают ли при нем плохие вожди? Бывают. Конечно, такие как Хрущев, которые ломали-ломали, не смогли сломать, и такие как Горбачев, которые доломали то, что начал ломать Хрущев. Все.
Ну да, давайте тут другое. Давайте, да, с Михаилом Сергеевичем, в общем, уже мы подробно все обсудили.
Помер Максим, и все
да,
знают.
Да, и фиг с ним, да. А давайте по Запорожской АЭС поговорим тогда, что там сегодня опять попытка высадки десанта ночью была.
Еще раз, да?
Да, сотрудники МАГАТЭ там находятся на территории, обстрелы не прекращаются, то есть прям садят по ним, по тем людям, которые там остались, при этом это уже не русские оккупанты, как выражаются наши украинские коллеги нетрадиционные, а это прямо вот непосредственно европейцы, которые приехали туда с миссией миротворческой, ну не то, что миротворческой, да, а такой, предотвратить техногенную катастрофу. Сегодня какие-то скоростные лодки опять пытались ночью прорваться. Наши вертолеты К-52, да, не 52, если я ничего не путаю, предотвратили эту попытку прорыва. Опять там есть жертвы среди украинских солдат. И, соответственно, ничего не получилось. Подробности, я думаю, мы узнаем из брифинга Министерства обороны. Но вот борьба с этой атомной электростанцией, Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, зачем бороться украинцам с атомной электростанцией, которая их же и кормит, грубо грубо говоря. Она же нам-то ничего не дает сейчас. Мы ее только защищаем, а они ее гробят. Вроде нелогично.
Предлагаю погрузиться в конспирологию. Давайте. Мне вот непонятно происходящее. Первое, когда ее захватывали, эту Запорожскую АЭС, там в административном корпусе шли боевые действия. То есть хохлы внутри этого административного корпуса зачем-то туда залезли, и что-то им там было надо. Откуда их наши вышибали силой оружия? Что может быть в административном корпусе? В моем понимании только документы. А значит, они на этой электростанции делали что-то такое, о чем есть записи. И эти записи надо было выволочь. Мы не будем углубляться в ядерную физику, но, скорее всего, это какие-то элементы ядерного оружия, предположим.
Грязного, например.
Да, да, неважно какого.
Ну, да, да.
А делать это они могли только при участии своих западных партнеров. Самостоятельно изготовить ядерные заряды они не могут. А значит, им помогали дорогие англичане, например, которые помогали строить ядерное оружие пакистанцам, чтобы конфликты раздувать вон там, где они 200 лет оккупировали Индию. Ну, может ли такое быть? Ну, наверное, может. Ничем другим это объяснить невозможно. Потому что если бы наши хотели разрушить ядерную электростанцию, ну, их там 4, по-моему, да, на Украине, ну, ломали бы, бомбили какую-нибудь и пускали бы Искандеры туда, какую-нибудь, где наших нет. А так зайти на электростанцию, захватить ее и начать самим себя обстреливать, ну, логично же, это же логично с точки зрения этих украидиотов, блин. Зачем? Нам это не надо совершенно. А они публикуют мощные карты. А вот смотрите, сейчас вот роза ветров, вот ветер дует с северо-запада, и тогда радиоактивное облако пойдет на Крым, на Краснодар, там туда-сюда. То есть, ну, совершенно вот, так сказать, в здравом уме и трезвой памяти обсуждают результаты подрыва ядерных реакторов, которые они хотят взорвать. Ну, прекрасные люди. Вот поехала МАГАТЭ. Так может эти, да, а такое яростное неприятие, вот десант за десантом, а это зачем? Чего они там хотят захватить? Что они хотят захватить такое, чего не должна увидеть мировая общественность? Я повторюсь, что про изготовление запчастей для ядерного оружия это предположение. Но они лезут туда зачем-то. Зачем? Хотелось бы узнать. Нам она никакого электричества не дает. Это самая Запорожская АЭС. Никакого вообще. Электричество все идет на Украину. Наши подачу электричества все время возобновляют. То есть эти взрывают ЛЭП, наши их строят. И возобновляют подачу электричества. В чем смысл-то? Зачем они туда лезут? Значит, там что-то такое есть. Ну, отдельно отрадно, конечно, что не таясь уже эти западные партнеры сообщают, что это они натренировали украинских десантников. Это они их подготовили, они их научили, они их бросили в бой, где все дружно огребли как следует и ретировались бесславно абсолютно. Тоже, конечно, и к нашим есть вопросы, что наши доблестные вертолеты утопили две баржи с десантом. А вот фотка, одна из этих барж стоит у берега. Она уже всплыла, что ли, с покойниками? Или их было 3? Или 8, или ее не топили. О чем вообще речь-то? Тоже там репортажи какие-то, мягко говоря, странные. Но сам факт, что ничего не получилось, он отраден. У них не может получиться. Тут в интернете хорошо пошутили. Они не могут толкать перед собой пятиэтажные дома с гражданскими, когда идут в атаку, чтобы прикрыться. А нет домов с гражданскими. Огребают по самое не хочу. Что обычные войска, что их эти гвардейцы-десантники. И единственного результата, которого они добились, это вооруженные силы Украины захватили все морги Одессы и Николаева. С этим можно только поздравить.
Да, это правда. И, кстати, вот интересно, многие задают вопрос, зачем мы ждем этот контрнаступ и почему мы сидим и ничего не делаем. Вот Дмитрий Юрьевич сейчас ответил на этот вопрос, сформулировал идеально. Да, потому что толкать перед собой пятиэтажный дом невозможно с гражданским населением. Да. Когда ты идешь в атаку, то тебе прикрываться, собственно говоря, кроме своего мастерства и мастерства твоих генералов тактического особо нечего. Да, и поэтому там такой тостер сейчас получается своеобразный. Вот они насыпают и насыпают. Другой вопрос, что наши за это время, пока охраняют, ну и держат под контролем Запорожскую АЭС, не смогли найти то, что они пытаются оттуда вывести, получается. То есть вот это вот тоже тонкий такой момент. Либо уже нашли и говорят, что ничего не нашли, а те думают, что не смогли найти. И тут может быть куча вариаций всяких разных на тему. Дмитрий Юрьевич, что думаете?
Я не знаю.
Потому что у нас же тишина полнейшая. Про биолаборатории
ничего, говорили. Ничего не говорят. Я повторюсь, мы все привыкли жить в информационном потоке. То, что товарищ Коношенков с утра рассказывает, что произошло, это прекрасно. А еще-то что? Что? Тишина. Ну, все побежали читать и смотреть хохлов. Что они говорят? В результате хохлы интенсивно и уверенно промывают бошки населению Российской Федерации. В настоящий момент они на это тратят, то есть наши западные друзья, 10 миллионов долларов в сутки. Да. Организованы ли у нас какие-то структуры противодействия? Нет. Я лично знаю только военных корреспондентов, которые там, товарищ Сладков, Поддубный, Сёма Пегов, Саша Коц, извините, кого не вспомнил, читаю всех, очень интересно, но вот наши военные корреспонденты. Государственного противодействия лично я никакого не вижу, его нет.
Ну, я тут с Дмитрием Юрьевичем тоже не соглашусь. Вот если посмотреть, например, украинскую сторону, что она сообщает там о боях на Херсонском направлении, там вообще тишина. Они не сообщают ничего, потому что они поняли, что все это время, когда они там орали, что сейчас мы тут Херсон возьмем, это им прилетает совершенно обратной реакцией, когда у них ничего не получается. И после того, как заявление сделал Зеленский, сказал, что мы ничего никому не скажем, у них Министерство обороны молчит. То есть наше Министерство обороны выдает ежедневные качественные сводки с цифрами, фактами. Фактически все средства массовой информации, у них больше другой информации нет. Но потому что при всем уважении они на мнение условного там очевидца или блогера опираться не могут, а опираются на официальные данные. Вот у Украины официальных данных не дает уже 4 дня вообще никаких.
Ну, до этого
я бы тут не согласился, давала. Что они как бы тут что-то молодцы
большие.
Давай. Ну, у них, слушай, ну все решается все равно на поле сражения.
Согласен, согласен. Военнослужащим честь и слава. Мужики молодцы.
Да.
Лупите их там изо всех сил, как учили.
Я зрителю вот, про Запорожскую АЭС, если можно, добавлю. Вот, мое мнение, что они всеми методами сейчас, вот всеми методами, терактами, кстати, сегодня день памяти жертв терактов, приуроченных к теракту в Беслане. Да, вот, тоже об этом не будем забывать, но теракт был 1 сентября, собственно, захват школы. Вот, терактами, обстрелами Запорожской АЭС они пытаются какую-то радикальную внести, попытаться хоть как-то какое-то радикальное изменение в ход боевых действий. Они понимают, что проигрывают, и без вот этого, ну, можно вот на черного лебедя искусственно созданного, да, у них, они понимают, что ничего не получится. Поэтому вот эти совершенно идиотские наступления, это бросают они в жертву действительно политическим амбициям и пиару жизни своих солдат. Это неправильно. Вот, они, я не знаю, как эти идут в бой, понимают, что это обречено.
А куда деваться?
Ну, наверное, да. То же самое эти десанты, то же самое обстрелы АЭС. Я еще раз повторю эту страшную вещь. Александр Кофман у нас был, глава общественной палаты ДНР. Я просто напомню, 160 тысяч лепестков сброшено на Донецкую область, на ДНР. 160 тысяч. Мин лепестков сейчас лежит в траве. Они не определяются миноискателями. Их невозможно вытащить. Разминировано 10 тысяч из 160. Это на десятилетие. Вот это то, что они творят. Вы представляете себе? То есть дети в Донецке не могут ходить по траве. Нельзя. Только по асфальту.
И взрослые
это, тоже. И это так, они так будут жить. Потому что страшный случай. Женщина в парке погибла или ранена была, я не помню, из-за того, что с дерева упал этот лепесток. То есть, вы представляете, они рассыпаны везде. Лес, ветром, поле, деревья, все вот это. Это что это вообще? Как это можно? Они вот это делают. Именно делают для того, чтобы вызвать злобу, может быть, какие-то неадекватные действия России и попытаться хоть как-то переломить чего-то.
Вот, под руководством западных партнеров.
руководством сумасшедшего Бориса Джонсона. Да, да. Извини, Тро, перебил.
Не-не, я лишь хотел сказать, что я вижу много комментариев, вопросов, которые у нас приходят от зрителей в Donation Alerts. Мы их после окончания радиоэфира все озвучим. Обязательно займет это, там, не знаю, минут 5 лишних 10. Поэтому пишите, спрашивайте. У вас есть такая возможность. Все ссылки под эфиром. Пользуйтесь, задавайте нам вопросы. И спасибо тем, кто это, собственно говоря, делает.
Давайте хорошую новость, Дмитрий Юрьевич, попрошу тебя прокомментировать. Мне нравится такое. Значит, спикер Европейского Союза Эрик Мамер обвинил Россию в цинизме. Значит, Россия цинично отключила Северный поток-1.
О, это красота.
Да, мы в цинизме они нас обвиняют.
Немедленно хочется процитировать известного персонажа Остапа Бендера. Побольше цинизма, киса. Людям это нравится. Вот так и тут.
Да.
Слушайте, это шикарно. По-моему, все приличия соблюдены. Из вашей турбины течет масло. Вот она, забирайте, чините. Все как положено, да. Отлично.
Прокладку надо импортную.
Да, импортную. Обязательно. А потом документы надо.
А где взять?
Санкции.
Думай. Ох, лавкач.
Да. Так, идеальный фильм, конечно. Ну, вот все-таки молодцы. Творцы молодцы.
Да, вот. Северный поток один продлевать будете, а можно всех посмотреть. Да. Вот приблизительно так же. Сейчас они включат Северный поток 2 или как? Что думаете?
Нет, это политический провал, нельзя.
А у них провал на провале, и провалом погоняет. Они скоро сосульки с носа откалывать будут ломом.
Если там какая-нибудь эта овца по фамилии Дербак публично заявляет, что ей плевать, что там думают немецкие избиратели, она обещала помогать Украине и будет помогать, а мнение избирателей ее не интересует. А уже дикий вой поднялся. Хорошо, что в интернетах все хранится. Уже эти заорали, она ничего подобного не говорила, вы ее неправильно поняли?
Да.
Говорила и поняли ее правильно. Вот такие люди стоят в руководстве самой главной страны Евросоюза – Германии. Вот такие люди гонят страну Германию в гроб. Поздравим, да.
Да.
Поляки, вон там, кстати, тоже интересный момент, как поляки-то засуетились, а выплатите-ка нам репарации. Это, я считаю, это поляки уже чувствуют, что когда закончится с Украиной, все остальные начнут делить пределы. А к полякам у немцев есть претензии. Есть там какой-то город Гданьск, как сейчас помню, он же Данциг, да, который немецкий. И его заберут обратно. И эти лихорадочные попытки, а давайте 1000 танков купим в Южной Корее. А зачем они тебе? С кем ты там воевать собрался? С русскими, что ли? Русским ты не нужен. Ты нужен немцам. Молодцы поляки, суетитесь.
Да, ну к полякам еще, там много у кого есть.
Еще хорошая новость, да, вот как раз в русло нашей дискуссии. Bloomberg сообщает, что 60% британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию. 60%. Это, как правильно пишет Армен Гаспарян, наш друг, Лизуська добьет остатки, верю в нее. Ну, имею в виду Лиз Трасс, который еще повеселее Бориса Джонсона будет.
Да. Слушайте, ну и в вольном городе Неаполе, где мне довелось многократно бывать, страшный город, не жил там, лучше не живите, они всегда реагируют на всякие разные итальянские нововведения первыми. То есть не платят налоги, продолжают заниматься пиратством видео и аудиоконтента, ну у них это нормально вот, для Неаполя. Вот сейчас вот в Неаполе они жгут счета на квартплату, которые к ним пришли, у них прям там целые, вот видео сейчас показывают. Это для них в общем-то нормально, но это показатель того, что дальше через какое-то время это начнется по всему югу Италии, потому что Неаполь это такой своеобразный законодатель мод на юге Италии. Беспредел начинается с них всегда. И если у них началось, дальше это начинает подхватывать. Ну, кто не знает, это Амальфитанское побережье. Там люди живут горячие, очень горячие. И, в общем, они ни за словами, ни особо в карман не лезут, ни за делами. Поэтому там сейчас тоже начнется весело. Ну, дорого, значит, жить стало. Очень. Да, там да, и так-то да. Недешево.
Я помню, когда Обама пришел к власти в США, я все новости про деяния Обамы сопровождал одинаковым комментом. Жги, Обамка, разваливай Америку. Вот теперь всем стало понятно. Да.
Про кадры Америки, у них же там, помните, ну вот просто, вы знаете, ну иногда, может быть, это, конечно, можно списать на оговорки, ошибки и так далее, но все-таки пресс-секретарь Белого дома, вот эта девушка, да, зовут ее Карин Жан-Пьер, которая лесбиянка, темнокожая.
ребенка.
Да, расово-расово-расово, правильно. Она, значит, тут сказала вот что. Мы создали почти, внимание, 10 тысяч миллионов рабочих мест.
10 тысяч миллионов.
Да. Да. Это несколько раз больше...
10 миллиардов.
Ну, да, земного шара, да.
Население земного шара, да. Ну, просто человек, вот вы понимаете, да, ну, я все понимаю, могла оговориться, но как можно вообще сказать 10 тысяч миллионов? Ну, что это? Откуда она вылезла? Что это такое? Это человек, который на весь мир вещает от имени сияющего храма на холме.
Зато правильная. Она по всем американским канонам, она правильная теперь.
Я тебе пример насчет американской грамотности приведу. Я страшно... Я в детстве и вообще у меня плохо с арифметикой. Я плохо считаю. И это меня сильно нервирует, и поэтому я в башке все время отрабатываю приемы устного счета. И у меня есть некоторое количество книжек про то, как в башке считать. Я себе всякие костыли придумывал, такие, как вот, вот здесь вот до десятков округлить, там еще чего-то. Мне всегда стыдно было, я про такое никому не говорил. А когда начал читать книжки специалистов по устному счету, оказалось, что я использую самые передовые приемы устного счета. Ну и мне страшно интересно, как оно у других. И вот покупаю очередную книжку про счет. Американскую. А в американской книжке, которая написана для взрослых людей, там приготовься про то, как умножать и делить в столбик на бумаге для взрослых людей. Я так обалдел. Вот это да. Ну, когда говорят, что у них там сколько там, 10-20% неграмотных. Чего уж удивляться тому, что они считать не умеют. Так да. Что да,
гражданский. Ну, все-таки, Дмитрий Юрьевич, это человек, который должен иметь, ну, как минимум, там, ну, пару высших образований. Там,
согласен.
Ну,
согласен.
Как это? Это пресс-секретарь Белого дома. Это человек, согласен, который должен быть, ну, идеально образованным.
Да, да.
Уж при
да,
всем да. уважении, ну, у нас-то пресс-секретари-то грамотные все.
Но до этого была абсолютно. Она же тоже красотка. Ну, что
если ее первое выступление этой дамы было про то, когда она представлялась, она сказала, что она лесбиянка и чернокожая, ну, и, видимо, именно за эти достоинства ее на службу взяли. Остальное – это ерунда.
Да. Заканчиваем мы наш эфир на Радио Спутник. Всего доброго, хорошей всем субботы, 3 сентября. Послушайте песню, естественно, ну и вообще хороших выходных. Вот, а продолжаем на в соцсетях. Давай вопросы.
Да, в соцсетях помучаем, у нас что-то поднасыпали сегодня, да. Константин. Блиц, да. Константин отправляет 5555 рублей 55 копеек. Спасибо большое. На добрые светлые дела. Ну, тут отвечать нечего. Спасибо большое, Константин. Будет использовано. Константин ЕКБ. Другой, ну как с Константинами-то поперло. 300 рублей. 100 рублей Дим Юрьевичу на рецепт кимчи. 200 рублей на добро. Подскажите, волонтеры уже начали готовить помощь военным ЛДНР и мирным на зимний период? Куда заносить? А, вы знаете, узнаем мы про...
Работаем над этим.
Да, работаем, мы работаем над этим, все будет хорошо. А, все сообщим, сейчас начнем мы уже, да, и собирать, и отправлять. Серый Владимирович, 300 рублей. Александр, я бы не стал, но Александр уже где-то там на Алтае бегает по горам сейчас, но ничего, мы ему передадим. Александр, я бы не стал сильно доверять положительным отзывам о «Властелине колец» в интернете. Помнится, на фильм «Добыча» о сильной девочке, которая победила хищника, было много положительных отзывов и высокие рейтинги, в том числе зрительских. Но фильм оказался откровенно слабым. Знаете, я вот тут можно вопрос задам Дмитрию Юрьевичу, я продолжение этого вопроса. Я регулярно встречаюсь с тем, что полное говно фильмы имеют высокие рейтинги в системах оценки. Это как-то искусственно делается, что ли? Или просто у людей вкус такой?
Двояко, да, и то сразу. То есть я тебе хороший пример приведу. Вот прошел известный сериал, лучший сериал 21 века «Игра престолов». Лучший вообще. По-моему, 86 эпизодов. Высочайшие рейтинги среди детей, среди критиков. Ну, под конец стал сильно хуже, чем был в начале, но это естественный процесс. 86 серий. И вдруг выходит сериал «Чернобыль». Вот этот, как его, «Игра престолов», да. Принцессы, драконы, принцы, битвы, секс, инцест, предательство, убийцы. Убийство бесконечное просто. Такой водоворот, что дети рты закрывать не успевают, сидят. Да и взрослые тоже. Настолько там вообще круто завернуто. И вдруг выходит сериал «Чернобыль». По-моему, 5 серий, 4-5, боюсь наврать. По 40 минут. в которых ни драконов, ни принцесс, только пьяные советские военнослужащие, КГБшники, пьяные шахтеры, несчастные люди, проклятая КПСС уничтожила полмира. И этот сериал внезапно по рейтингам кроет эту самую «Игру престолов» как бык овцу. Откуда берутся такие рейтинги? Ты понимаешь, 75% зрителей – это дети от 13 до 17 лет. 75%. Как это? Вы хотите сказать, что вот этот говночернобыль, он кому-то интересен? Нет, вы лжете. А в чем дело? А дело в проплаченности, естественно. Дальше оказывается, что это на деньги Вестингауза снято для дискредитации Росатома. Вот это вот говно. Смотрите, какие. Ну, естественно, это же русские построили реактор. Это они там заразили радиацией там пол Европы. Это они там поубивали всех, кого только могли. Ложь на лжи вообще от начала до конца. Кругом брехня весь сериал. Не? Он вот такой высокорейтинговый. Ну, соответственно, мы же что, все же в интернетах работаем. Мало, что ли, у нас купленных этих, кто там мнение высказывает, я не знаю, навалом. Если ты там друг, товарищ, брат, тебя пустили какие-то материалы посмотреть, еще что-то там, ты тут причастен, у них строго, да, вот как ты сказал про этот прей, это добыча, которая про хищника, еще 72% одобрения критиков. Да, говно же, тупое говно, безобразное просто. Нет, нет, а вот критики считают иначе. Ну, считайте на здоровье, нам критики не нужны вообще. Для того, у меня есть, вот знаешь, как у всех, наверное, вот у меня есть товарищ, который очень много фильмов смотрит. Ну, и раз в месяц-два он мне советует. Дима, посмотри вот это или вот это. И если я посмотрю это, значит, ну, точно вот не меньше четверки фильм. Я не зря потратил время. А бывает и пятерка. А все остальное я не смотрю. И он мне не советует. Потому что все это говно.
Ну, вот. Да. Да, понял, ну, понял. Будем знать. Я думаю, зрители, наши слушатели тоже поняли. Охтинец 500 рублей отправляет. Доброго. Какое мнение у присутствующих о новой реновации 57-70 года панелек в Ленинграде? Примыкаю к тем, кто хочет сохранить дома, но возглавляют это направление либерального толка и извиняющиеся за СВО. С другой стороны, местная власть сообщает, обещает доброго дядю инвестора, который всем раздаст квартиры у Невы. Честно скажу, я в эту историю не залезал, ничего не могу ответить, хоть и живу в славном городе Ленинграде. Дмитрий Юрьевич.
Аналогично.
Есть? Ничего
не знаю. Я не знаю, но, на мой взгляд, все эти реновации, ну, я не сильно в строительстве понимаю. Ну, например, надо поменять водопроводные трубы, все, сверху донизу. Надо поменять электрическую проводку, газ. То есть, все это менять надо. По-моему, дом легче сломать и построить новый. А то, что сверху его красиво каким-нибудь сайдингом обошьют, утеплителем, ну да, это хорошо. Но, по-моему, всех проблем не решает.
Не решит, да, согласен. Едем дальше. Но тут надо у специалистов спрашивать. Если кто-то будет у нас в эфире из специалистов, обязательно спросим об этом. Я не буду в это даже лезть. Добрый злой, 300 рублей. Здравствуйте, товарищи. Тут давеча наши заклятые европейские друзья таки приняли установить потолок цен на российскую нефть. Я понять не могу, как они собираются это делать. Может пояснить, какими пассатижами, за какие тестикулы они собираются нас принудить или принудить к этому? Спасибо.
Ну, я бы это... Вы, если подобные вещи встречаете, вы не следует безоговорочно доверять отечественным СМИ. В том плане, что в одной короткой заметке вам не могут изложить особенности мироустройства. Это надо параллельно почитать еще массу других материалов и ознакомиться с мнениями экспертов. Что они там делают, как и зачем. Это выглядит не так. Они хитрые, как вы понимаете. Вот есть какая-нибудь страна Северная Корея, например, на которую американцы наложили санкции, которые душат эту Корею изо всех сил. Вот, например, если ваш корабль зайдет в северокорейский порт, безотносительно, вы что-то там купить, продать, выгрузить, погрузить, санкции обратятся на вас, например. Американцы будут и вас душить, и вашу страну, и покарают, и накажут. Ну, так и тут. То есть, они не напрямую там нефть. А вот если вы будете возить российскую нефть на своих кораблях, мы вас накажем. Китайцев, иранцев, там, кого угодно. Там все достаточно хитро. Они гадят, это то, что они гадят, это оказывает серьезное воздействие на нашу экономику, и гадить будут изо всех сил дальше. Ну, а касательно самого примера, а давайте введем ограничительные цены, ну, и мы тоже давайте введем. Например, ограничительные цены на Мерседесы. Я считаю, Мерседес должен стоить 10 тысяч долларов, самый дорогой. А остальное что-то мне не по карману. Давайте вот за 10 тысяч долларов только будем покупать. Это же бред какой-то.
И айфоны пришел, по 20 баксов.
Да, да, пришел на рынок и давай буду диктовать цены. Ну, вот у тебя будет столько стоить, а у тебя вот столько.
При этом они апологеты рыночной экономики.
Да, да, да. Не мы, это, они. Это говорит только о том, что они могут делать подобные вещи и будут делать. Они могут выкручивать руки, они могут гадить изо всех сил. И будут и выкручивать, и гадить.
Да, да. И также они могут сделать, чтобы российские акции в один момент превратились в нулевые на их бирже, и рыночек как бы порешал. А рыночек на самом деле ничего не решал. И почему «Газпром» дешевле «Эппла» до сих пор для всего мира загадка. Потому что активов у
«Газпрома»... Они так решили,
да. Да, активов у «Газпрома» это будет поболее на порядке. Денис, регион 73. Не знаю, кстати, что за регион 73, честно скажу. Наизусть не знаю. 300 рублей. Петр Алексеевич, Дмитрий Юрьевич, в прошлом субботу в субботнем выпуске вы сообщили, что последняя часть 1986 года из цикла «Роковые 80-е» будет выложена на тупичке. Я всю неделю ждал, проверял каждый день обновления на сайте Дмитрия Юрьевича. Вопрос один. Когда? Спасибо за ваш труд.
Первая, оно же главная часть была немедленно найдена. Ее померили.
Это уже хорошо.
Да, ее пометили как смонтированную, не смонтировав. Скоро будет. То есть я точные сроки указываю.
Так что ждите, скоро будет.
73-й регион, это Ульяновская область.
Ульяновская область. Все, ждите, товарищи. Из Ульяновской области ждите. У вас прекрасный авиамузей. Один из лучших в России.
И самый хороший музей Ленина. Да,
и самый хороший музей Ленина. Да, согласен. Анатолий Анатольевич, 300 рублей отправляет. Дмитрий Юрьевич, протестировал перевод и озвучку видеостримов от Яндекс.Браузера. А, это вопрос. Протестировали ли перевод и озвучку видеостримов от Яндекс.Браузера? Насчет Горбачева советую почитать статью Ростислава Ищенко на Украина.ру. Давайте про браузер. Протестировали?
Нет. Не пробовал.
Не тестировали.
Мы это оригинал неплохо понимаем, в переводах не нуждаемся. Переводы мы смотрим только по заявкам граждан. Только. Вот, например, там делаем разборы сопраны, смотрим переводы сопраны. Ищем ошибки у себя, показываем ошибки у других. Или вот сериал «Пацаны» разбираем там с Джуном. Ну, там тоже очень странно переводят. Или, ну, короче, вот по заявкам граждан, да. А так смотреть чужие переводы абсолютно ни к чему.
Ну, а смысл,
да. Время, да.
Так, едем дальше. Юрий, 500 рублей. У нас на заводе так говорили. Неси с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Вот, знаете, извините, вторгнусь. У меня есть ощущение, вот Петр читал нам в свое время выдержки из геббельсовской вот такой вот пропаганды, когда делали там «хочешь режь, а хочешь куй». Мне кажется, что это что-то из этой же серии. Вот такое. Что это не народное творчество. Мне так кажется.
Не сказал. Там где я работал, волокли все.
Волокли все, да. Слушай, я вот когда Филипп Моррис покупал, я привожу этот пример, краснодарскую табачную фабрику, вокруг краснодарской табачной фабрики не было забора. И это значит, что значит? Это что? Значит, что, ну, там делали сигареты. Это значит, что все, ну, и при этом простые рабочие ездили на шестерках «Жигулей», там нормально себя чувствовали. Ну, просто несли все. То есть половину того, что производили сигареты, несли, продавали там и так далее. Несли все. В тяжелые годы были периоды, когда туалетную бумагу выносили. Поэтому вот с заводов, конечно, все, что можно было, несли.
Для этого был специальный термин «несуны».
«Несуны», есть... да. Вот здесь взять там журнал «Крокодил». Сейчас
это я помню. Есть,
да, там этих
помню.
«Несунов», да.
Волокли в промышленных.
Кстати, масштаб. На днях журналу «Крокодил» исполнилось 100 лет.
Да.
С чем мы, собственно говоря, его и поздравляем. Иван, 5000.
Ой, как сейчас жизненно все там выглядит. Вот
конечно,
просто любой
конечно.
Номер берешь...
Особенно последнюю страницу, где политические карикатуры советские про Запад. Все прям цвет. Все вообще.
Так, едем дальше. Иван, 5000 рублей. Спасибо большое за поддержку. СССР распался, так как большая часть элит КПСС осознала себя капиталистами и буржуями. Условный директор АвтоВАЗа мог рассчитывать на автомобиль «Волгу», квартиру и, может быть, дачу. Тот же условный директор «Форда» имел машины, яхты, дворцы и так далее. Очевидно, что хотелось так же. Рыба гниет с головы.
Это не так. Рыба гниет целиком. Вы все вот эти вот афоризмы, на всякий этот красивый афоризм есть всегда другой, прямо противоположного содержания. Рыба гниет целиком. Не с головы. Она вся вот протухла и воняет. Хотело ли большинство? Нет. Большинство не хотело. Это все началось сверху и было спущено вниз. Точно так же, как все сказки про борьбу за демократию, свободу объявил лично генеральный секретарь. Никто его не победил, никто его не вынудил, никто его не заставил. И рассказы про свою борьбу скатайте в трубочку, засуньте в известное место. Я не вам, а вообще. Он объявил свободу, бросил как собакам кость. И это раз. Хотели ли, например, директора АвтоВАЗа что-то там себе присвоить, вы, на мой взгляд, несколько неправильно на это смотрите. Вот когда ситуация начала разворачиваться, а лично вы, директор АвтоВАЗа, ваши действия... Вы, как коммунист, скажете, нет, я решительно против, это не коммунистический, блин. И, подняв билет в руке, высоко над головой, уйдете в закат или примете участие в разделе этой самой собственности. Ну, я вас уверяю, что 99,9 примут участие в разделе собственности. Вы, когда слышите, есть такая известная бандитская присказка, не мы такие, жизнь такая. Это не потому, что они совершают плохие поступки. Они вынуждены поступать вот так, потому что по-другому никак. И это не оправдание, ни в коем случае не оправдание. И это описание реального хода событий. Да, когда все посыпались, эти самые красные директора, а что, в стороне стоять, что ли?
Ну да,
Вы еще милиции предъявите требования, что все вокруг взяточники, все воруют, рвут, бегут и тащат, а эти должны, как стражи революции, стоять со светлыми лицами и чистыми руками смотреть.
Будет при зарплате такое? 120 рублей.
Да, да, будет такое. Нет, все тоже примут активное участие, потому что не они такие, жизнь такая.
Я, кстати, по поводу директоров бы добавил, что директора, если даже не хотят, то им помогут, потому что, конечно там подойдут местные братки, скажут, директор... Давай вместе, мы сейчас тут подскажем, как чего.
Либо мы тебя, да?
Ну, либо будет другой директор.
Да, и все.
Вообще вопросов нет.
Да. Так, следующий вопрос у нас от анонима, он попросил не озвучивать. Я, Дмитрий Юрьевич, там технический вопрос, я отправил вам в Телеграм. Да. Ну, по поводу регистрации на ВИПе, на опере.
Регистрацию из-за кордона сделать невозможно, американцы перекрыли
все. Не-не-не, там другое, просто отправил вам, чтобы не озвучивать, это бесполезно. Хорошо. Так, далее, Гузяль, 500 рублей, последний на сегодня финальный комментарий. Спасибо за вашу энергию, здоровье. Я бы добавил, за электроэнергию, газ, нефть, за все за это нам спасибо. Большое спасибо, Гузяль, за ваши...
За цинизм газпромовский еще.
Да, не надо всматриваться в турбину, потому что турбина потом начнет всматриваться. Спасибо.
Он жалуется, этот мужик из Евросоюза, что про цинизм я не договорил, что он, значит, Газпром с особым цинизмом на границе сжигает газ ненужный в виде факелов. Мне кажется, это просто прекрасно.
Хорошо, да.
А его, кстати, нельзя глушить, иначе там потом возобновление разработки придется сжечь. Да. Не просто так. У нас там в Собетке показывали какие-то мега вообще газовозы, мега-хранилища, в которых все это там сжиживается, складируется и ждет своего часа. Только поздравить. Живите на здоровье. Если 60% производств закроются, я представляю, какие там социальные потрясения будут зимой.
Будут. Куда же они денутся с подводной лодки? Посмотрим. Все будет хорошо у нас, я надеюсь. Дмитрий Юрьевич.
Отличная карикатура была в Шарли Ебдо. Кто-то там, Шольц или кто там из поливальной машины лупит по гражданам.
Макрон.
А те там, вот здесь-то вода теплее.
Отлично. Вот на этой радостной ноте поблагодарим Дмитрия Юрьевича Пучкова, который был с нами традиционно, как и каждую субботу, целый час и даже больше. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, хороших выходных.
Счастливо.
Да, мы с Петром тоже прощаемся с вами тогда. Да, и увидимся завтра. Всем пока, хороших выходных. Пока-пока.